Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8. Саламатсызбы угарман, 30 август Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта эл аралык республикалык институттун соңку сурамжылоосун алайык. Президент Садыр Жапаровко ишенгендер азайганы айтылууда. Талдоочулар эмне дейт?
Кыргызстан жарандары өлкө туура эмес багытта өнүгүп баратат деп ойлогондордун саны жогорулап баратыптыр да.
Илимдеги акыркы жаңылыктар.
Байыркы адамдын жаң үлгүсү табылды. Ал мындан 7200 жыл мурун жашаган. Миңден ашуун балага жасалган тажрыйба тамеки түтүнү менен дем алган наристелер тез карышарын аныктады.
Мындан тышкары эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолор жана башка макала баяндарды толук уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган акыркы жаңылыктар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Таласта эгемендиктин 30 жылдыгына карата салтанатка катышты. Мамлекет башчы иш чарада сүйлөгөн сөзүндө кыргыз элинин эгемендүүлүк кыялы Талас жергеси жана Манастын ыйык рухуна байланыштуу болгонун айтты. Манас эпосу көчмөн цивилизациянын байыркы түрк дүйнөсүнүн кара чамгырагын рухун мурастаган уруулардын ошол уруулардан куралган элдин кемини деп белгиледи. Мамлекет башчы ошону эле 21-ci кылым кыргыз элинин алдына жаңы мүмкүнчүлүктөр менен катар эле жаңы сыноолорду да тартуулаганын айтып, өлкөнүн көз карансыздыгын сактоого жана чыңдоого, кыргыз элинин улуттар жана маданияттар аралык ынтымагын сактоого жана өнүктүрүүгө маданий баалуулуктарын көбөйтүү милдети турганын дагы айтты. Таластагы бул маданий иш-чара учурунда каскадер жабыркады. Ал от менен ат үстүндө оюн көрсөтүп жатып кулап түшкөн кезде ат сүйрөп кеткен. Аймактагы кабарчыбыздын маалыматына ылайык, жабыркаган чабандес тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер анын бети күйүп, ак ирэги сынганын маалымдашты. 29 августта Таластагы Манас ордо улуттук этнокомплексте өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Ураным Манас деп аталган театрлаштырылган салтанат болуп өттү. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына 3-сентябрга чейин билдириши керек. БШК 29 августтагы отурумунда 28 ноябрга дайындалган парламенттик шайлоонун календардык планын бекитти. Ага ылайык шайлоо күнү жарыяланганын тартып 3-сентябрь саат 18:30 чейин партиялар ат салышууга катышары жөнүндө маалымдаманы Боршайкомго жиберүүгө тийиш. Ал эми 14 октябрга чейин курултай өткөрүп талапкерлердин тизмесин түзүшү керек. 14 октябрга чейин бир мандаттуу шайлоо округунан катышуучу талапкер дагы өздөрүн көрсөтүшү керек. Алар саясий партиялардан да өздөрүн көрсөтүү жолу менен да шайлоого катыша алат. 18 октябрга чейин шайлоого катышуучу саясий партиялар да бир мандаттуу талапкерлер дагы каттоого алуучу документтерин БШКга жиберип 29 октябрга чейин катты алышы керек. Ат салышуудан баш тартууну каалаган саясий партиялар бул тууралуу 18 ноябрга, ал эми бир мандаттуу талапкерлер 25 ноябрга чейин билдирүүлөрү керек. Президент Садыр Жапаровдун 29 августтагы буйругу менен жогорку кеңештин 7-чи чакырылышындагы депутаттардын шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Угандандын миңдей жараны Тажикстандын Куляб аэропортунун жанындагы чатыр лагерде жашап жатат. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы шаардык администрациядагы булактарына таянып кабарлады. Маалыматка караганда, соңку 2 аптада Кабулдан Куляб шаарына 2000 киши учак менен эвакуацияланган, алардын көбү башка өлкөлөргө чыгарылган. Тажик бийлиги Куляптын аэропортун Кабулдан эвакуация болгондорду башка өлкөлөргө чыгарып кетүү үчүн пайдаланууга макул болгон. Ушул тапта аэропортко жакын жерде 820 качкын турат. Жакын арада алар 3-чү өлкөгө жиберилет. Куляпка өтө көп качкын келди, бирок алар 2 аптадан ашык турган жок. Алардын көбү аялдар менен балдар, деген шаардык администрациянын өкүлү. Тажик бийлиги билдиргендей, июль айында Угандандын түндүгүндөгү талептер менен кармашта коңшу өлкөгө 1574 качкын кирген. Алар кайра Кабулга, Мазари Шарифке чартердик каттамдар менен жеткирилген. АКШда Роберт Кеннедини өлтүргөн кишиге ырайым берүү сунушталды. Калифорния штатынын ырайым берүү боюнча комиссиясы 77 жаштагы теги палестиналык жаран Серхан Серханды эркиндикке чыгарууну сунуш кылды. Лос-Анджелес Таймс гезити жазгандай, 24 жаштагы Серхан 1968-жылы сенатор Роберт Кеннедини атып өлтүргөнү үчүн өлүм жазасына тартылган. Кийин анын жазасы өмүр бою абакта отурууга алмаштырылган. Серхан түрмөдө 53 жыл отурган. Бул маалда 16 жолу ырайым сурап кайрылган. Associated Press агенттиги айыпкердин кайрылуусундагы сенатор Кеннеди бүткүл дүйнөнү таянычу эле анын баарына балта чапканым жазганымды түшүнгөнүм жана ачтат деп айтканын жарыялады. Лос-Анжелестин аймактык прокуратурасы ырайым берүү боюнча комиссиянын чечимине каршы даттанбай турганын билдирди. Сирхандын мындан аркы тагдыры тууралуу чечимди Калифорниянын губернатору Гевин Ньюсом кабыл алат. Кыргызстандын муфтийи Замир Кары Ракиев мусулмандарды жол кырсыктарын азайтууга чакырды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Замир Ракиев 27 августтагы жума намазы учурунда мусулмандарга кайрылып жол кырсыктарын азайтууга чакырды.
Урматтуу бир тууган, баардыгыбыз урулда жүрөбүз, өтө сак бололучу. Адамдардын бирөөнүн убалына калып өзүбүз да убалга калбайлычы. Урматтуу бир тууган, жок дегенде мечитте келгендер ушуну эске асыралычы.
Кыргызстанда 15 августтан бери жол кырсыктарынан кеминде 20 ашуун киши өмүр менен кош айтышты. Статистика боюнча жалпысынан быйыл 7 айда 4000 чукул жол кырсыгы катталса 400 ашуун адам өмүрү кыйылган, алардын 44 балдар. Бүгүн 30 августта Көк Бөрү боюнча 3-4 орун үчүн беттештер болот. Саат 10:00 биринчи лигада ойногон Нарын облусунун Сонкөл жана Атбашы командалары саат 11:30 жогорку лигада Ош облусунун Достук командасы менен Ош шаарынын Ала Тоо командалары ойнойт. Президенттин кубогу үчүн Көк Бөрү боюнча эл аралык мелдеш 23 августта башталган. Биринчи лигада 17 команда, жогорку жана эл аралык лигада 6 команда баш байге үчүн ат салышты. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган Көк Бөрү мелдеш финалисттери 29 августта аныкталды. Ага ылайык биринчи лигада Оштун Мурас жана Бишкектин Көк Жал командалары, жогорку лигада Чүйдүн Сары Өзөн Таласынын Тымак командасы, эл аралык лигада Өзбекстан курама командасы менен Кыргызстандын Жетөгүз командасы финалда ойнойт. Баш байге үчүн оюндар 31 августта өтөт.
Рахмат сага. Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому, ободон чыккан макала, баяндар, видео, сүрөт Азаттык орг сайтында жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Баш багып кабардар болуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 30 августта Кыргызстандын тоолуу аймактарында, тоо этектеринде жаан жайт, өрөөндөрдө күн ачык болот деп билдирди. Абанын табы Чүй облусунда 33 градуска чейин ысык болсо, Талас өрөөнүндө 31 градус, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 35 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 20-25 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында абанын табы 32 градуска чейин ысык болот. Эми берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Эл аралык республикалык институттун соңку сурамжылоосуна ылайык, президент Садыр Жапаровго ишенгендер азайды. Андан кийинки орунда турган атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевге ишеним арткандар тескерисинче көбөйгөн. Ошондой эле өлкө туура эмес жолдо баратат деп ойлонгон жарандардын саны жогорулай башталды. Талдоочулар бул көрсөткүчтөрдү түрдүүчө баалап жатышат. Эленора Бейшенбек кызы кененирээк айтып берет.
Соңку сурамжылоодо Садыр Жапаровго ишенгендер 32% түздү. Уюмдун былтыр жыл аягындагы сурамжылоосунда бул көрсөткүч 51% болгон. Анда улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке 13% адам ишеним көрсөтсө, азыр 24% болуп жогорулаган. Президенттин администрациясы менен басма сөз кызматы рейтингдин төмөндөй баштаганына байланыштуу комментарий бере элек. Президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев соңку сурамжылоого байланыштуу ой пикири менен бөлүштү.
Президенттик шайлоонун алдында элдин үмүтү ар дайым бийик болот негизги кандидатка. Мисалы, эки адам чогулуп башкарууну ошол эки адам жасап атат десек, анда экөөнүн рейтингдерин кошсок анда где-то бир 54-55% болот. Камчыбек Ташиевдики өсүп атканын репрессиялар, коррупционерди отургузуу, кустуруу дейсизби, ушундай методдор биздин элге жагып атат. Ал туурабы, туура эмеспи, ал башка маселе.
Сурамжылоого катышкандар эң башкы көйгөй катары бул ирет кымбатчылыкты атаган. Буга чейин изилдөөлөрдө сап башында жумушсуздук турган, коррупция болсо тизменин 3-үнчү сабына жайгашкан. Саясий аналитик Азим Азимов маанилүү жагдай катары өлкө туура эмес жолдо баратат деп ойлогондордун саны көбөйө баштаганын атады.
Революция менен келген саясатчылардын рейтинги, алар бийликке жеткенде сөзсүз түрдө төмөндөйт. Кыргызстандагы экинчи эң популярдуу саясатчы бул Камчыбек Ташиев экен да. Демократиялык өлкөлөрдө же мурдагы Совет Союзунун республикаларынын арасында спецслужбанын жетектеген жетекчи ушунчалык жогорку рейтингке ээ болгон эмес да. Дагы бир нерсеге биз көңүл бурушубуз керек, рейтингден дагы маанилүү да. Рейтингдер өзгөрө бериши мүмкүн. Бүгүн биз бир саясатчыны жактырабыз, эртең башканы. Кыргызстандын жарандары
өлкө туура эмес багытта өнүгүп баратат деп ойлогондордун саны жогорулап бараттыр да.
Соңку күндөрү Камчыбек Ташиевке байланыштуу айрыкча социалдык тармактарда бир катар талкуу жараткан окуялар орун алды. Анын кымбат баалуу машина менен жүргөнү, резиденцияда жашап, ошол жерде уулунун үйлөнүү тоюн өткөргөнү тууралуу дагы маалыматтар чыкты. Ташиев жана атайын кызмат буга байланыштуу комментарий бере элек. Жарандык активист Мукай Керимбаев анын баарын каралоо деп атады. Ал Ташиевдин рейтингинин жогорулашын жеке сапаттары менен дагы байланыштырды.
Иште баштагандарына 6-7 ай болду. Кичине да болсо мындай результат жакшы эле болуп атат да. Мындай ал киши мындай жөнөкөй эл үчүн күйгөн, карапайым эл үчүн мындай ар бир жөнөкөй киши менен сүйлөшө алган киши экенин дагы билсек, менимче ошондон да болушу мүмкүн. Анан ал жанагы резиденцияда жашап атат, той өткөрдү деген бул эми каралоонун ыкмасы.
Саясат талдоочу Эмиль Жороев бийлик башындагы адамдардын азыркыдай кырдаалда рейтингинин төмөндөшүн кадыресе көрүнүш катары сыпаттады.
Экономикалык, социалдык, саясий деле коопсуздук жаатындагы кырдаалдардын баарысын эске алганда эл арасындагы бийликтин ишине карата кошумча ыраазы болуу же колдоосу арттыруу сыяктуу кылмыштарды күтүүгө болбойт. Анан ошол эле кезде президенттен баштап атайын кызматтын башчылары анчалык аракет кылбагансыйт, элдин арасында колдоосун анчейин маанилүү көрбөгөндөй ой калтырды.
Былтыр октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров шайлоодо 79% добуш алган. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев бейшембиде биринчи радиого курган маегинде коомчулукту азыркы бийликке 2 жыл ишеним арттырууга чакырды. Анда келерки 10 жылда өлкө өнүккөн алдыңкы 50 мамлекеттин катарына кошулат деп ишенергенге дагы аракет кылды.
Баары жомоктогудай болбойт экен. Бул 2 жыл кыйналабыз. Муну ачык айтышыбыз керек. Элибизден суранып келип атам. 2 жыл чыдап берсеңер, ушул 2 жылдын 3-жылы көрөсүңөр. Биз туура жолго түшкөн экенбиз, чын эле өнүгүү жолуна түшкөн экенбиз дегендин жолу көрүнөт.
Эл аралык республикалык институттун сурамжылоосунда ишеним арткан 10 саясатчынын коомдук ишмердин катарында Нуржигит Кадырбеков, Адахан Мадумаров, Улукбек Марипов, Артем Новиков, Өмүрбек Бабанов, Дастан Бекешев, Алмазбек Атамбаев жана Өмүрбек Текебаев бар. Анда буга чейинки сурамжылоолорго салыштырмалуу Бабановдун рейтинги 5 сапка төмөндөгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Барселонадагы глобалдык ден соолук институту тамеки түтүнү менен дем алган наристелер тез картаярын аныктаса, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнөдө кан басымы жогору адамдардын саны 1 миллиарддан ашканын билдирди. Илимдеги акыркы жаңылыктар менен Нурболот Азамат уулу тааныштырат.
Байыркы адамдын жаң үлгүсү табылды. Ал мындан 7200 жыл мурун жашаган. Миңден ашуун балага жасалган тажрыйба тамеки түтүнү менен дем алган наристелер тез карышарын аныктады. Кан басымы жогору адамдардын саны акыркы 30 жылда 1 миллиард 28 миллионго жетти. Азаттыкта илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Байыркы адамдын жаң үлгүсү табылды. Индонезиянын Сулавеси аралындагы Ленг Панинг үңкүрүнөн илимде Туалилер деген ат менен белгилүү байыркы элге таандык аялдын сөөгү табылды. Окумуштуулардын айтымында ал мындан 7200 жыл мурун жашаган. Бул табылга байыркы адамдын жаңы үлгүсү деп таанылды. Индонезиялык окумуштуулар ага Бес деген ысым ыйгарышты. Түштүк Сулавеси элдери кыздарга сылык түрдө дал ушинтип кайрылышкан. Адатта экватордук аймактагы ысык жана ным климат натыйжасында органикалык заттар тез эле жок болот. Бирок окумуштуулар табылган аялдын сөөгүнүн ДНК үлгүсүн изилдей алышты. Бул археологиялык табылганын өзгөчөлүгү ушунда болуп калды. Жаңы табылган Бестин сөөгү мурдагы илимий божомолду жокко чыгарды. Буга чейин байыркы туалилер австриялык аборигендердин жана папуастардын туугандары деп айтылып келген. Бестин ДНКсы андай байланыш жок экенин көрсөттү. Анын эли бул аймакта муз доорунун аягында пайда болуп, кийин бул жерди мекендеп калган элдердин эч бирине тиешеси жок деген тыянак жасалды. Ошондой эле генетикалык экспертиза көрсөткөндөй, жаңы табылган адамдын генинде Денисовчулардын да ДНКсы бар. Денисовчулар жок болуп кеткен адамдардын бир түрү. Окумуштуулар Сулавесинин аймагындагы Денисовчулар башка байыркы адамдар менен аралашып, сиңишип кеткен деп божомолдошот. Эволюциялык антропология институтунун профессору Йохан Краузе бул ачылыш окумуштуулардын Денисовчулар кеңири тараган адам түрү болгон деген гипотезасын ырастап отурат дейт. Кан басымы жогору адамдардын саны 1 миллиард 28 миллионду түздү. 1990-жылдан бери 30 жаштан 79 жашка чейинки гипертония менен жабыркаган же кан басымы жогору адамдардын саны 2 эсе көбөйүп, 650 миллиондон 1 миллиард 28 миллионго жетти. Ал эми 700 миллион адам кан басымы жогору экенин билбейт жана атайын дарылануудан өтө элек. Мындай маалыматты Лондондогу Империялык коллеж менен бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жүргүзгөн ири изилдөөнүн жыйынтыгы берди. Бул ири изилдөө 1990-жылдан 2019-жылга чейин жүргүзүлгөн. Бул мезгил аралыгында дүйнөнүн 99% калкы жашаган 184 өлкөдөн 30 жаштан 79 жашка чейинки 100 миллион адамдын кан басымынын көрсөткүчтөрү анализденген. Азыркы учурда бул гипертониянын ыргагына байкоо жүргүзгөн эң чоң изилдөө. Аталган изилдөө көрсөткөндөй, акыркы 30 жылда гипертония бай мамлекеттерден жардым мамлекеттерди көздөй жылган. Жогорку кан басым менен жабыркагандар ушул тапта бай мамлекеттерде азая түшкөн болсо, орто жана төмөн деңгээлдеги өлкөлөрдө бул көрсөткүч кыйла жогорулаган. Маселен, 2019-жылы гипертония аз катталган өлкөлөрдүн башында Канада, Перу жана Швейцария турса, бул оору кеңири жайылган өлкөлөрдүн сап башында Доминик Республикасы, Ямайка жана Парагвай турат. Тамеки түтүнү менен дем алган наристелер тез каарыйт. Бала курсакта жаткан мезгилде жана өспүрүм куракка чейинки убакытта тамекинин түтүнү менен дем алса, ал тез каарый тургандыгы аныкталды. Мындай жыйынтыкка Барселонадагы Глобалдык ден соолук институтунун адистери атайын изилдөөдөн соң келишкен. Изилдөөчүлөр 6 Европа мамлекетинен 6 жаштан 11 жашка чейинки 1173 баланы тандап алышкан. Алардын 83 түйүлдүк кезинде, ал эми 103 эрте жашында тамеки түтүнүнүн таасирине дуушар болушкан. Окумуштуулар атайын эпигендик сааттардын жардамы менен балдардын ткандарынын, клеткаларынын же органдарынын биологиялык курагын аныкташкан. Натыйжа көрсөткөндөй, ата энеси тамеки чеккен балдар тез каарый тургандыгы белгилүү болгон. Картаюуну бир эле тамеки эмес, кара көмүртек, нефть, газ калдыктары менен булганган абадагы тездетери аныкталды. Буга чейинки изилдөөлөр тамеки чегүү чоң адамдарды карытарын көрсөтсө, кийинки жасалган изилдөөлөр тамеки түтүнү ымыркайдын же төрөлө элек түйүлдүктүн да метаболизмин өзгөртүп саларын тастыктап отурат. Биологиялык картаюу нейробиологиялык, жүрөк кан тамыр жана башка оорулар менен байланыштуу. Демек, тамеки түтүнүнөн жабыр тарткан балдардын ден соолугу да начар болот. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардан кыскача түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Таласта эгемендиктин 30 жылдыгына карата салтанатка катышты. Таластагы бул маданий иш-чара учурунда каскадер жабыркады. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу Боршайркомго 3 сентябрга чейин билдирме берүүсү керек. Афганстандын Миңде жараны Тажикстандын Куляб аэропортунун жанында чатыр лагерлерде жашап жатышат. АКШда Роберт Кеннедини өлтүргөн кишиге ырайым берүү сунушталды. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кол койгон жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды сынга алды. Кыргызстандын муфтий Замир Кары Ракеев мусулмандарды жол кырсыктарын азайтууга чакырды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. 29 августтан тарта Кошмо Штаттар миңдеген огандыктарды жана чет элдик жарандарды эвакуациялаган миссияны жыйынтыктоого киришти. Британия, Германия, Франция жана башка АКШнын союздаштары бул миссияны аякташкан. Августтун акыркы күнү америкалык аскер күчтөрүнүн акыркысы Кабулдан чыгып кетип жатат. Талибан Ооган башка алаасын 15 августта ээлеп алгандан бери 10 000 жарандар үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Касым Рахманкулов теманы улантат.
31 августта америкалык аскер күчтөрү Ооган жергесиндеги 20 жылдык миссиясын жыйынтыктайт. Пентагон Кабул аэропортунда 4 000 жетпеген аскер калганын билдирди. Ооганстандан элди эвакуациялоо операциясына 5 800 америкалык жокер тартылган. АКШнын көпчүлүк союздаштары өз миссиясын аяктаса дагы, Кошмо Штаттар өз ишин акыркы сааттарга чейин улантат. Батыш өлкөлөрүнүн биринин коопсуздук кызматынын өкүлү Reuters агенттигине билдиргендей, Кабул аэропортунда 1000 ашуун гана киши сыртка чыгып кетүүнү күтүп турат. Кооптуу кырдаалга кабылган бардык чет элдик жарандардын бүгүн эвакуацияланышын камсыз кылсак деп турабыз. Ал жарайын бүтөөрү менен аскер күчтөрү чыгып кетишет, деди аты жөнүн айтууну туура көрбөгөн атка минер. Анын мурунку күнү америкалык аскер кызматкери Кабулду талиптер басып алгандан кийин 2 аптанын ичинде 117 000 киши, көпчүлүгү оогандык карапайым жарандар эвакуацияланганын айткан. Жекшембиде президент Джо Байден жубайы Джилл Байден менен Кабул аэропортундагы террордук чабуулда курман болгон америкалык аскерлерди эскерүү иш чарасына катышты. Алар Делавердеги аскердик базага барып, Кабулдан карапайым жарандарды эвакуациялоо миссиясын аткарып жатып курман болгон аскерлердин үй бүлөлөрү менен жолукту. Андан кийин Ооган жергесинен жеткирилген аскерлердин сөөктөрүн учактан түшүрүп жатканына күбө болушту. 26 августтагы кандуу окуя соңку 10 жылда Ооганстандагы АКШ күчтөрүнүн эң чоң жоготуусу болуп калды. Террордук актынын кесепетинен 100 ашуун адам каза таап, 150 киши жаракат алган. Каза болгондордун арасында 13 америкалык аскер бар. Андан сырткары 18 деңиз аскери жарадар болду. Президент Байден бейкүнөө адамдардын канын төккөндөр өз жазасын аларын айтып, Пентагонго Кабул аэропортундагы жардыруу үчүн жоопкерчилик алган Ислам мамлекети террордук тобунун башында тургандар жайгашкан объектилерге абадан соккурууну тапшырган. Бул кол салууну ишке ашыргандар жана жалпы эле АКШга кара ниет санагандар билип алгыла. Биз муну жөн эле кечирип койбойбуз. Биз силердин артыңардан түшүп, кун төлөөгө мажбурлайбыз, деген америкалык президент. Андан көп узабай америкалык аскерлер Ислам мамлекети террордук тобунун Харасан деп аталган канатынын 2 жоочусун өлтүргөн. 29 августта америкалык пилотсуз учак Кабулдагы эл аралык аэропортко Ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларын салып бараткан машинени бутага алып соккурганы белгилүү болду. АКШнын аскер адамдары машине жан кечти террорчуларды алып баратканын ырастап, атайын операция өз максатына жетти деп санашат. Кошмо Штаттардын башкы командачылыгынын басма сөз катчысы Билл Урбан машинеге сокку тийгенде чачыраган заттар, толтура жардыруучу материалдар бардыгын көрсөткөнүн билдирди. Ал ушул тапта карапайым бирөөлөр жабыркаганы тууралуу эч кандай далил жок деп кошумчалады. Жекшембиде Кабул аэропортуна чукул жердеги эл жашаган райондогу үйгө ракета тийди. Анын америкалык пилотсуз учактын соккусу менен байланышы бар жогу белгисиз. Associated Press агенттиги соккудан бир бала көз жумганын кабарлады. Кабул полициясынын башчысы Рашид түштөн кийин шаардын Хувжа-Бугра районуна да ракета тийгенин билдирди. Азырынча чабуулду эч ким мойнуна ала элек. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги BBC маалымат кызматына үйгө ракета тийгенин ырастады. Социалдык медиада тараган видеодо имараттан кара түтүн асманга көтөрүлүп, бир нече киши үйдүн чатырында жалынга суу чачып жатканын көрүүгө болот. 28 августта АКШнын президенти Джо Байден Ооганстандын айрым жерлеринде кырдаал өтө опурталдуу экенин, Кабул аэропортуна террордук чабуул жасоо ыктымалдыгы жогору экенин эскерткен.
Ооганстандагы акыркы абал менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Берүүбүздү эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолор түрмөгү менен улантабыз. 30 жылда Кыргызстан эмнелерге жетишти, эмнелерди жоготту? 30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө болот? Жаш ишкер Аман Сейдахматовдун пикирин угабыз.
Мен Сейдахматов Аман, 25 жаштамын. Окуумду Кытайдан, Түркиядан окуп келгем, Европа жана Америкада стажировка кылгам, 15 ашык өлкөнү кыдырып келгем. Азыркы убакта 2019 жылдан бери Ала Кел азык түлүк онлайн дүкөнү жана Бигрин экологиялык стартаптарын жетектейм.
Менин оюмча Кыргызстан көп деле нерсеге жетишкен жок. тескерисинче көп жоготууларга учурады. Себеп дегенде биздин саясатчылар негизи эле бардык тармактарда шайлоо системасын өзгөртүүгө түрткү болду. Убактылуу кыска замандын ичинде жыйынтык бере турчу нерселерге көп көңүл бурулду да. Ошондуктан баягы узун заманда анын мөмөлөрү келе турчу нерселер, башкача айтканда мисалы билим берүү, маданият, илим деген тармактарга эч кандай көңүл бурулбай калды да. Ошол себептен азыркы убакта биздин ушундай маселелердин баштары көрүнө баштады. Мисалы эле айтсак, бул жолдогу авариялардын саны күндөн күнгө көбөйүп, азыр мисалы согуш жүрүп жаткан мамлекеттерден дагы бизде өлүмдөрдүн саны көп. Себеп дегенде кайсы бир учурда айдоочуларга күбөлүктөр сатыла баштаган, айдоочуларга окутууга көңүл бурулбай калган, ошол нерселердин кесепети азыр чыга баштады да. Эми силер ушул кесепеттердин мындан чоңураак масштабын элестетип көрсөңөр, азыркы убакта сатылып жаткан дипломдор, юристтерге сатылган дипломдор, экономисттерге сатылган дипломдор, акча төлөнүп зачеткаларын жапкан врачтар, доктурлар, эми мындан бир 10-15 жылдан кийин ошол адамдар ишке келе турган болсо, биздин өлкөбүз кандай болорун элестете көргүлө. Ошондо эч кандай мыйзам калбайт, эч кандай экономика да калбайт, медицинабыз дагы толугу менен түйү тешилип бүтөт десем болот. Негизи эгемендүүлүктү алганда кой союп ошол күнү майрамдаган адамдардын бар экенин да билем. Бирок ошол эгемендүүлүктү биз жакшы барктай алган жокпуз. Дагы ошол эгемендүүлүк алганга чейинки төрөлүп калган, эгемендүүлүк алганга чейин билим алып калган, башка бир идеология менен тарбияланып калган адамдардын себебинен биз ушундай деңгээлге жеттик. Менин оюмча Кыргызстандын саясатында, Кыргызстандын башка бир тармактарында эгемендүүлүк алгандан кийинки төрөлгөн муун келгенде гана өзгөрүүлөр башталат деп ойлойм. Бирок ушу менен бирге анча-мынча позитивдүү жактарды эстей турган болсок, анын эстеш аябай кыйын албетте. Бирок мисалы өзүбүздүн валютабыз, туруктуу жакшы валютабыз пайда болду, демократия аралына айландык, бизде сөз эркиндиги биздин мамлекетте жакшы сакталган, ошондой эле жакшы жарандык коом жаштардан түзүлгөн биздин өлкөбүздө бар. Ошол нерселер менен биз сыймыктансак болот. Эми башка жактардан сыймыктана турчу эч нерсебиз жок. Кайсы бир жерде мамлекеттин кичинекей гана бир тийиши бар болгон жер бар болсо, ошол жерлердин баары артка кеткен. Жеке секторлордун өнүккөн жактарын байкасак болот. Эл өзү өзүн өзү багып алдыга жылдырган тармактарды, ошол эле туризмди мисалы, чакан ишканалардын санын, швейный цехтерди, мунун баарын баягы эл өзү кылгандыктан ал жерлерде жылыш бар деп айта алам. Анан келечекте 30 жылга карай турган болсок, албетте оптимисттик көз караш менен кыз келет, бирок чындыктын көзүнө карасак абдан жаман, абдан кооптуу, өлкөбүздү да жоготуп ала турчудай сценарийлер бар десем болот. Бирок баардыгы биздин колубузда, азыр да кеч эмес. Азыртан баштап туура кадамдарды таштасак, менин оюмча Кыргызстанды жакшы жаткын келечек күтүп турат.
Жаш ишкер Аман Сейдахматовдун эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолорун Айдана Топчубаева даярдады. Эми берүүбүздү сөз Дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Жайдак төш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен, майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы ине тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдак төш жигит эмес беле, ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели. Ал шоорду эмне кылмак эле, жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дейт. Ушул эле жайдак төш сөзүнүн жалаң төш дегени да бар. Жасасын колуна берүү дейт, мунун адебин колуна берүү дегени да бар. Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет дейт. Бөө деген сөз бар. Кыргыздар кичинекей балдарын бөө келатат, уктап кал деп чочутушкан. Бөө деген кандай болорун өздөрү деле биле беришкен эмес. Балдардын жан дүйнөсү таза, ишенчек болгондуктан бөө келатат десе көз алдына коркунучтуу, саксайган, үксөйгөн, алып кете турган жандыкты элестетип коркуп жатып уктап кетишкен. Кийин айрыкча кыргыздар орус падышалыгынан кырылып Кытайга качып барып келгенден кийин балдарын орус келатат деп коркутуп калышкан. Муну мен бала кезимде угуп да калгам. Ушуга байланыштуу бир кызык окуяны айта кетейин. Новосибирский университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, россиялык айтылуу этнограф, өмүр бою байыркы кыргыздардын тарыхын изилдеп иликтеп келаткан Виктор Яковлевич Бутанаев бир жолу бизге хакастар балдарын кыргыз келатат деп коркутат деп айтып калды. Көрсө биздин эл илгери Сибир аймагында жашап турган кезинде ошол аймактагы башка элдердин баары кыргыздардан коркуп турушкан экен. Анткени кыргыздар башка элдерге үстөмдүк кылып, салык салып турчу дешет. Айдын аяктап бараткан бир күнүндө салык алганы келген кыргыздын жигиттери көрүнөрү менен ошол жердегилер аң терилерин, баалуу буюм тайымдарын үйлөрүнүн алдына чыгара салып, өзүлөрү токойго кире качып кетчү дешет. Антпесе кыргыздар эч кимди аябаганын айтышат. Ошондон баштап башка элдер балдарын кыргыз келатат деп коркутуп калышкан дешет.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире Азаттыка. Перекресток. Сегодня у нас предпраздничный день. Буквально послезавтра страна будет отмечать 30-летие независимости, поэтому мы решили поговорить на эту тему. Сегодняшний наш выпуск пройдет с участием молодых представителей самых разных профессий, которые выскажутся о 30 годах независимости страны. Наши сегодняшние участники почти ровесники независимого Кыргызстана. Я представлю их. Это политолог Нурсултан Акылбек, известный юрист Татуби Эргешбаева и специалист по новым медиа Мерим Усмонова. Нурсултан, первый вопрос у меня будет к вам. За эти 30 лет независимости Кыргызстан пережил политических экспериментов. Мы с президентской власти переходили на президентско-парламентскую, потом пытались перейти на чисто парламентскую. Но по итогам референдума мы снова поменяли политическую систему. Нурсултан, по вашему мнению, где сейчас находится страна? На каком этапе политического развития мы сейчас находимся?
Возраст наш получается как раз обретение независимости, да? Но за этот период страна испробовала все варианты в плане политической системы, да, все формы правления, два переворота, третья добровольная отставка. Но мы в настоящее время мы пришли обратно к турбулентности. То есть у нас сейчас вот страна имеет очень туманное будущее, нет такого четкого видения, куда страна направится. И наша задача вот именно молодых людей именно взять ответственность в свои руки и уже вместе уже двигаться вперед.
То есть за 30 лет мы не смогли выйти из турбулентности, да, из вот этой постсоветской турбулентности мы попали уже в турбулентность Кыргызстана независимого, да?
Ну да, вот после 2010 года вот мы четко сказали, что страна будет вот развиваться по парламентской демократии, вот у нас будет определяющим именно парламент, что страна устала от семейно-клановых режимов двух предыдущих, и страна не должна повторять ошибки прошлого. Но после 10 лет мы обратно вернулись к суперпрезидентской форме правления. И надо сказать, что нынешняя суперпрезидентская форма правления, она намного жестче, чем при Бакиеве или Пиакаеве. Потому что настолько слабого парламента с такими урезанными полномочиями еще не было. Потому что сейчас все ключевые решения в стране принимаются вообще без участия парламента. И мы к этому не можем сейчас привыкнуть, но так дальше продолжаться не может. Мы рано или поздно должны все-таки вернуться вот в одно русло и стратегически смотреть на свое будущее. Вот как мы будем дальше жить и куда будет страна идти.
Хорошо, спасибо большое. Татуби, вы занимаетесь, среди прочего, защитой прав представителей бизнеса. Основной источник доходов государственного бюджета – это средний и малый бизнес в Кыргызстане. Спустя 30 лет как-то уже у нас дела стали лучше идти именно в этой сфере касательно защиты прав предпринимателей?
Ну, вообще надо отметить, что у нас в стране официально зарегистрированных предпринимателей превышает 700 тысяч. это по данным Министерства юстиции и налоговой службы, из которых 80% лиц — это просто микропредпринимательство, это даже не малый бизнес. Да? И именно благодаря этому, конечно, не только госбюджет, но и занятость населения и его благосостояние держится. Учитывая, что наш госбюджет не превышает в год в среднем 670 миллиардов сом, из которых 80% капитала формируется, то есть 80% именно госбюджета формируется за счет налоговых и неналоговых отчислений, то нельзя было на самом деле вводить эксперименты в отношении отрасли бизнеса и предпринимательства, да? Но несмотря на это, на самом деле, вот до этого Нурсултан упомянул, что принятый конституционный референдум очень чреват тем, что усилен институт президента, и для закрепления его власти усилен институт прокуратуры. А это как раз-таки дало исполнительной власти инициировать ряд пакет законов, который бы дал бы им право без участия парламента принимать решения. И уязвимость парламента для бизнеса, вот два института для парламента, для бизнеса представляют очень большую угрозу. Когда неустойчивая нормотворческая система, которая по сути должна обеспечивать парламент, и два — это отсутствие судебной справедливости, через которую бизнес мобильно за короткие сроки должен получать решение. И раз процессы затормаживаются и государство не предоставляет условия, продуманный пакет законов о чрезвычайной ситуации в экономике только усугубляет положение, вводит больше контроль, уходит от прежних стандартов, которые мы по системе Doing Business доходили. Систему от, это именно моратория, то есть запрета на проверку бизнесов, тоже убирает, то, исходя из этого, и учащаются проверки со стороны правоохранительных органов и уполномоченных государственных органов, то бизнес стал уязвим, и, соответственно, экономика тоже подвергнется уязвимости. Мы можем это не ощутить в 2021 году, но это сильно отразится на накопление бюджета на 2022, на 2023, потому что идет большой отток инвестиций, а микробизнес, большинство из них просто забрасывает свою работу, которую они делали до. Это еще связано вот не только с политической неустойчивостью, но и отсутствием широкого потенциала на рынке, связанного с пандемией, и отсутствием вот этого туристического потенциала.
То есть вы наблюдаете какой-то откат от вот этих достижений, которые были достигнуты, извините за тавтологию, за время с 1991 года?
Да, но и при этом важно понимать, что вот у нас любят вот во власти, да, представители все время идти бантиками маленькие заводы открывать, радоваться, что кто-то производит маску, да. Но это на самом деле говорит о том, что сегодня в стране не хватает интеллектуальных центров, которые бы выносили системно какие-то анализы, срезы, да. И Нацстатком тоже не полностью выполняет свои функции. Но я не отчаиваюсь. Я считаю, что в ближайшие вот эти годы у нас в стране будет турбулентность, так же, как и в регионе. Но важно именно в этот период экспертным сообществом и ряду вот таких значимых центров очень хорошо поработать над тем, чтобы с государственными органами вплотную работать, чтобы не потерять хотя бы то, что мы имеем. А то, что не будет увеличения, это понятно, но хотя бы не потерять то, что мы имеем. Если система сдержек и противовесов государственных институтов наладится, мы сможем в будущем провести более качественный конституционный референдум, то бизнес-отрасль можно быстро восстановить, экономику можно быстро возродить. Это работа 3-5 лет. Но это вот рыба гниет с головы, поэтому бизнес и экономика — это не голова. Головой является система сдержек и противовесов, из-за которых сегодня есть все то, что происходит с бизнесом, это всего лишь последствия той причины, того положения, то есть, извиняюсь.
Спасибо. Мерим, социальные медиа начали развиваться в Кыргызстане сравнительно недавно. буквально последние 10 лет, да, если учитывать Одноклассники, Mail.ru, какие-то другие инструменты, да, социальные сети. Но в этом году, буквально на прошлой неделе, был подписан так называемый закон о фейках. Многие расценили это как введение цензуры. Лично, по вашему мнению, каковы сейчас вообще тенденции в новых медиа? Могут ли люди свободно выражать свое мнение, не боясь преследования? Потому что одним из основных достижений независимости Кыргызстана у нас называют именно свободу выражения мысли и свободу слова.
Спасибо за такой классный вопрос, он еще и такой актуальный. В прошлом году мы выходили на митинг за свободу слова, когда вот Гульшат Асылбаева продвигала этот закон. Я сначала тоже не поняла, что это, потом поняла, что, скорее всего, был ряд случаев, да, там тот же парень с дымом, которого задержали просто там, да, за прямой эфир. Вот, и, конечно, я расстроилась, но что делать, надо двигаться дальше. Столько всего происходит, на самом деле, столько новостей, что не успеваешь на них реагировать. И помимо того, что я как бы очень активна в социальных сетях, я и активно там выхожу на митинги, и эту всю повестку я освещаю у себя в блоге. И я знаю, что все по-разному реагируют. Когда я, например, пишу какие-то посты такие, там, это могут быть там и публикации, это где угодно может быть, мне всегда пишут, а не боишься ли ты так писать? Я думаю, что здесь, видите, например, если говорить про тенденции и все такое, страхи, то зависит, конечно, от человека, от самого человека, боится ли он. Вот я, например, я не боюсь, и как бы если они хотят бороться с фейками, то они должны в первую очередь бороться с фейками, которые они сами создают. Тут как бы такое, да, очень сильно такие двойные стандарты, просто обожаю. Вот, поэтому здесь, конечно, от каждого, ну, от человека самого. Если говорить о медиа, то, ну, как бы, мне кажется, всегда можно найти как бы что-то нейтральное, чтобы осветить это. И, ну, как бы, мы не фейки, мы настоящие люди. Как с нами они собираются бороться, не знаю, непонятно.
Но не появилось ли у пользователей социальных сетей, у лидеров мнений какая-то самоцензура? Не ограничивают ли они сейчас себя выражение мнения по тем или иным событиям?
Я, честно скажу, я отслеживаю Инстаграм и ТикТок. Я не скажу, что я прям заметила сильное такое, там, что как-то прям цензура какая-то появилась. Я больше заметила в адрес вот этого всего такую иронию, что ли, такие шутки разные, даже ТикТоки появились на эти темы. И мне нравится, что, конечно, там, когда заходишь в комментарии, например, там, новостных каких-то порталов или пабликов, ты видишь, ой, все, и в основном там какие-то шутки. Мне нравится, что наш народ научился на какие-то такие вещи с юмором реагировать. И действительно, как вы сказали, свобода слова — то, что у нас есть, и, ну, как бы, если даже сравнить страны Центральной Азии, Кыргызстан, да, такой, говорят про него, что это островок такой демократии, свободы слова, все такое, и мне кажется, что мы должны за это держаться, и страх, как бы, это то, что должно у нас, как бы, волновать в последнюю очередь. Я хотя понимаю, что это истинное самосохранение и все такое, но я не знаю, как мы будем жить, если мы будем бояться.
Спасибо. Нурсултану, кстати, Мерим упомянула островок демократии. Это звание появилось у Кыргызстана еще в 90-е годы. Оно прозвучало из уст политиков, и, можно сказать, оно стало неким культовым, да, выражением. Можно ли сегодня называть Кыргызстан островком демократии в Центральной Азии?
Мы, вот, и в том числе и политики, забывают, да, что вот свободу выражения, свободу слова, это, ну, не заткнешь, его не остановишь бумагами или законами. У кыргызского народа свобода слова — это ментальности. Вот кыргызы есть, вот, то есть это кочевой народ, он всегда, вот, кыргыз, да, там макал есть, который то есть это всегда есть и будет. То есть этот закон, он особо не повлияет на свободу слова. Он может повлиять на имидж страны, что вот в стране здесь вот попирается свобода слова или Но основной целью данного закона было то, что они хотели именно заткнуть журналистов-расследователей. Потому что основная цель вот этого закона – он остановить распространение информации. Вот самый главный посыл этого закона с прошлого года идет. Потому что в прошлом году и позапрошлом году стали очень популярны журналистские расследования вот по коррупционным делам в таможне, в аэропорту или в силовых органах. И только для этого, чтобы остановить именно поток распространения вот этого коррупционных расследований, они принимают этот закон. И он в этом году тоже парламент под давлением общественности не принял. Но опять же, президент сам лично попросил, чтобы его приняли. То есть нарушили все процедуры. Там после того, как отклоняется закон, еще 6 месяцев нужно по регламенту. И после этого еще заново надо рассматривать. А они через неделю передумали и обратно переголосовали. То есть это была такая, личная цель одного или нескольких коррупционных групп, которые просто хотели, чтобы помешать работу журналистам-расследователям. Но все равно, несмотря на то, что вот по Конституции там они в Конституции закрепили норму, которая будет душить неправительственные организации, по закону вот, ослабляют, они хотят остановить распространение информации, все равно Кыргызстан, в отличие от соседей, все равно оно будет отличаться. Потому что гражданское общество в нашей стране, оно имеет очень мощную силу. Это вот гражданское общество и СМИ действительно являются четвертой силой. И никто это не отнимет. Могут сколько угодно закон принимать, но это не остановит волну, которая вот проходит в интернете, вот сами журналисты работают. Но мы, если перестанем бороться, мы можем все это потерять. Главное вот то, что вот в 21 веке пришли люди и говорят, что кастрировать парламент, это получается, они не живут в этом веке. Они, получается, люди с мышлением, которые вот в 20-м и 19 веке. Потому что то, что они хотят продвинуть, это вот 19 или 18 век. Даже средневековье, если уголовный кодекс посмотреть.
То есть все-таки одно из наших больших достижений за 30 лет – это формирование гражданского общества, сильного гражданского общества и свобода слова.
Да. Ну, журналисты, я бы сказал. Свобода слова, она была и будет. И надеюсь, что ментальность народа не поменяется. Но базис вот всех демократических продвижений, которые проходят в стране, это только за счет гражданского общества.
Ага. Нурсултан, спасибо. Татуби, если говорить о вашей сфере, да, о правах предпринимателей, о правах людей вообще, каковы сейчас тенденции? Да? Потому что вы до этого рассказали о отрицательных тенденциях. Есть ли какие-то позитивные тенденции? То есть люди стали более грамотными с правовой точки зрения, или, может быть, государственные органы уже стали как-то более правильнее, да, с юридической точки зрения взаимодействовать с населением?
Ну вот я могу просто со своей стороны сказать, что последние 6 лет я вела, получается, коммерческую деятельность, оказывали мы консалтинговые услуги для бизнеса. Поэтому защищать бизнес – это для меня дело очень привычное, и я их защищала, потому что я понимаю их, да. Но я хочу сказать, что бизнес очень уязвим, потому что когда мы пошли на встречу с министром Акубеком Джапаровым, это было еще 2 недели или 1,5 недели назад, то просто весь бизнес промолчал на то, что мы просили президента отозвать пакет законов по чрезвычайной ситуации в экономике, да. Одна я сказала, как вот такой гадкий утенок. И потом, получается, уже даже Акылбек Чапаров в адрес меня сказал, что я третья сила. Мы с ним там и ругались, но суть в том, что вот бизнес, он очень уязвим, потому что вопрос идет о ресурсах. А я в данный момент же все-таки уже с октября 2020-го координирую сообществом юристов «Тандем». У «Тандем» совсем другое направление. Мы занимаемся именно продвижением государственного устройства и государственного управления. А госустройство, госуправление — это такое. Все держится на самом деле вокруг основ вот именно концепции государственного развития. Мы почему часто, вот сейчас, например, мы инициируем создание Совета по национальной безопасности при Турага. Эта работа ведется за последние два месяца, и в начале сентября мы представим эту концепцию. То есть мы охватили целую линию безопасности, да, совместно, конечно, с другими правозащитниками, с активистами гражданского общества, но мы проделали эту работу. Два, например, мы очень активно работаем по направлению именно судебных реформ. Мы понимаем, что эти реформы сегодня и сейчас не будут учтены, но мы готовим почву для последующего конституционного референдума. Да, там. Третье, мы говорим и изучаем изнутри положение бизнеса. Мы говорим, давайте мы защитим, в то же время вы нам говорите ваши потребности, чтобы понимать вообще, в каком ключе должен развиваться бизнес. Да? То есть цель нашего сообщества юристов «Тандем» — это готовить почву, именно концепцию по государственному развитию, которая должна фундаментально отразиться в конституционном референдуме. То есть мы по сути, вот больше к этому идем, да? Я четко для себя это осознаю. Поэтому где нужно там по линии безопасности заступиться, мы там заступимся, где нужно там пожар тушить по линии бизнеса, там, где нужно по СМИ, там. Но наша главная цель — это пропагандировать основы государственного устройства, что государство может развиваться только в том случае, если есть система сдержек и противовесов. А это можно сделать при президентской модели правления, когда сильный институт президента, под которым исполнительная власть, служба правоохранительных органов, включая Государственный комитет по нацбезопасности и прокуратура, должны быть ослаблены. Их действия должны касаться только в рамках их базовых компетенций и не должны превышать. Должна быть усилена вот эта оборонительная мера по нашим территориям и в целом сектора безопасности, но это не должно касаться политического блока, а должны быть усилены только два института, противовес институту президента. Это самостоятельный парламент и незыблемая судебная система. А для того, чтобы все это обеспечить, оказывается, нужна очень большая работа с населением. Это следующий этап работы. И я считаю, что мы свою миссию на первоначальном этапе более-менее хорошо выполняем. Более-менее. Но хотелось бы, конечно, больше и лучше это делать. Ну, пока мы исходим из тех ресурсов и возможностей, которые есть у нас. Но вообще это нужно делать более широко и охватывать, самое главное, регионы. Вот пока у нас регионы охватывать хорошо не получается. Но я считаю, что какой-то осознанность у населения есть, и у нашего народа сознание работает так. Вот ты предупреждаешь о проблемах, нашим как бы нет. Им нужно вот на своей собственной шкуре это ощутить, много раз переболеть, вот эту психологическую транзакцию болезненного состояния перекрыть, мазохизмом выстрадаться и только после этого сказать: «А, оказывается, это было хорошо, да?» Мне кажется, мы такую транзакцию сейчас проходим, мы понимаем, что плохо, и теперь вот это... больше бы развивать вот эту экспертную, информационно такую консалтинговую арену, на котором особенно разной молодежи, представителей с регионов будет побольше. И мне кажется, вот в течение 3-5 лет можно будет до населения так донести, чтобы была почва для последующего качественного конституционного референдума, который заложит фундамент для и послужит катализатором к развитию страны. Не будем только о государстве, в страновом полисе, да? Но больше у нас такое убеждение.
Вот хотел вот добавить к словам ТТВВ. У нас вопросы инвестиций, да, мы этим несколько лет уже занимаемся. Главное для инвесторов и для бизнеса — это четкие правила игры. То есть бизнес может, и инвестиции могут приходить и в авторитарные страны, вот соседний Узбекистан или Казахстан, у них... Вот от Кыргызстана бегать туда, вот две страны, вот после, особенно в 2020 и 2021 году, если статистику посмотреть, у нас нет четкой правила игры. Во-вторых, власти сами же нарушают закон, понимаете? Это не сегодня началось, я не Садыра Жапарова, это еще в 2016 году началось. Вот там написано было: конституцию нельзя менять, нельзя. Не поменяли. В 2020 году уже как пришли, вот, а оказывается, можно попирать. Понимаете? И вот сейчас, вот, например, последний год пытаемся как-то инвестора привлечь, но опять-таки мы не можем какую-то гарантию дать. Мы даже сами не уверены, что будет завтра или что будет сегодня. Вот Конституция, которая сейчас написана, вот, она тоже не работает. Сейчас, например, по Конституции самый главный базис, да, вот структура власти. Там правительство, руководитель правительства и администрация, это один человек должен быть. До сих пор два человека ходят. Я не знаю, как их приказы или распоряжения работают, потому что для бизнеса это очень важно. И не только для бизнеса, но и для международных доноров. Сейчас вот постпандемический период наступит, и опять начнется вот с МВФ там, выделение средств Кыргызстану или с Азиатского банка или с АБРР. Но опять же, они все приостановили подачу помощи, потому что они не уверены в нашей стране. Они не уверены, что нынешний президент досидит, или нынешний президент сам будет, вдруг начнет соблюдать закон. Потому что он создал прецедент, что закон может не работать. Вот сейчас он не работает. Вот тоже закон о манипулировании информацией должны были поднять через полгода. Подняли через неделю, опять переголосовали, поставили. Люди смотрят на это и думают, страна, где закон попирается как в банановых республиках, например, в самых дичайших африканских республиках закон не соблюдать. Там законов вовсе нет. Но у них есть какой-то адат и так далее. Да? Вот мы сейчас создаем для себя образ такой страны. Понимаете, ни политические партии, ни лидеры фракции, вот, например, когда вот этот закон о манипулировании информацией просил президент, да, хотя президент, он не может просить так делать, понимаете? И просил президент, и все плюнули и на Конституцию, и на регламент, и на все остальное, просто приняли. Просто это получается по понятиям. И когда вот такие понятия будут господствовать в нашей стране, я вот не знаю, вот, может произойти смена власти, может кто-то новый придет, но чтобы убедить остальных, что мы будем работать по правилам, по закону, ну, это очень такая трудоемкая работа.
Спасибо большое, Мерим. И заключительный вопрос к вам, как специалисту по новым медиа. Как сейчас...
Не грустное. Давайте не грустное что-то.
Ну да, не грустно. Я, наоборот, хотел у вас спросить, да, как вообще в социальных сетях сейчас относятся ко всему происходящему? Как люди вообще в новых медиа, в социальных сетях подходят к вот этому 30-летию независимости? Потому что я как бы так бегом пробежался по социальным сетям и везде вот так вот понемногу обсуждаю. Да, и сейчас каковы тенденции? Как вообще настроены кыргызстанцы, пользующиеся социальными сетями?
Ой, у нас, конечно, народ, мы как бы можем говорить, что у нас народ такой, да, как бы, да, у нас все равно есть история, кочевой народ и все такое, но мы настолько вот, мне кажется, каждый преисполнился в своей какой-то такой своей личной независимости, что у всех на все есть свое мнение, и там по-разному, честно, по-разному. Кто-то вообще не просвещен, да, там кто-то не знает, кто-то говорит, что там какая там независимость и все такое, но в целом я, во всяком случае, как бы у каждого же свое инфопространство. В моем инфопространстве как бы, о, клево, там, 30 лет, мне самой 31, для меня как бы... независимость, это как бы получается почти ровесники. Вот. Сегодня, например, я увидела, что музыканты из стран Центральной Азии записали песню к 30-летию, и там прикольно, что каждый там на своем родном языке, рэперы читают там свои строчки, там девочки поют, в общем, очень прикольно, мне понравилось. Вообще, в принципе, мне нравится, что какие-то вот такие коллаборации происходят, потому что как бы Кыргызстан не единственная страна, которая обрела независимость. В этом всем я лично, вот я вижу, и опять же, мое инфопространство, я не могу говорить за весь Кыргызстан, но мне нравится, что как бы это, наверное, все-таки, ну, скажем, независимость, это такое отделение, да, было, когда вот мы от СССР отделились, и такое есть понятие, как сепарация в психологии, когда ты вот отделяешься, да, от чего-то, и ты находишь себя и свой собственный путь. И мне кажется, сейчас как бы Кыргызстан, кыргызы именно на этом пути, когда они ищут что-то свое, людям больше уже интересна своя история. То есть что это, да? Я уверена, что вот к 30-летию сейчас у всех, там, не знаю, даже у той молодежи, которая мало просвещена по этой теме, я думаю, что они обязательно загуглят, посмотрят какие-то посты, больше узнают про это, да? И как бы я думаю, что это очень классно, что даже если мы не такие прям супер независимые, но мы как минимум отделились, сейчас у нас такая происходит какая-то саморефлексия, самопознание того, кто такие кыргызы, да, в чем наша сила, ну, как бы, как мы можем ее использовать, я не знаю, там, наш язык даже, да, я все чаще вижу, что пишут на кыргызском языке. Меня вот такая вот тенденция радует, и я уверена, что к 30-летию, даже если не, ну, не прям там весь Кыргызстан или вся кыргызстанская молодежь как-то будет реагировать, но я думаю, что часть ребят, подрастающего поколения, все-таки загуглит, почитает, что вообще было тогда.
Хорошо, спасибо. Наше время, к сожалению, истекает. Я поздравляю вас с наступающим Днем независимости. Я хотел бы поздравить и наших радиослушателей. Я напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями на платформе Zoom мы обсуждали тему провалов и достижений за годы независимости. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие молодые представители самых разных профессий. Это специалист по новым медиа Мерим Осмонова, политолог Нурсултан Акылбек и известный юрист Татуйбу Эргешбаева. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.